Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Музыка для рабочего класса. Второй альбом группы «Аркадий Коц» вышел. И даже было несколько концертов. А «Радио Свобода» с известным постоянством следит за творчеством этой группы. В частности, первый альбом «Давай займемся политической борьбой» мы достаточно активно обсуждали, помнится, в прошлый раз. Более того, участники группы, ее отцы-основатели, я бы сказала, поэт Кирилл Медведев, социолог Олег Журавлев, являются вполне легитимными экспертами «Радио Свобода» в делах, которые касаются левого активизма, социологии и прочее, и прочее. И с нами в студии звукорежиссер группы Анна Петрович, которая, ну, как бы новое дыхание, так сказать, дала этому альбому. Вообще, надо сказать, что альбом... Вы зазвучали как-то ужасно мощно, я бы сказала, как такой балканский бенд какой-то. Несмотря на то, что, в общем, музыка-то очень серьезная. И вот, собственно, мой первый вопрос. Почему музыка для рабочего класса? Я у себя на Фейсбуке поставила ссылочку на ваш альбом. Сразу набежали люди, которые говорят: это что такое? Какой такой рабочий класс? Это что за эстетские, значит, выступления, да, что за какие-то московские хипстеры или что-нибудь в этом духе, да, которые вдруг пишут о рабочем классе. Давайте по очереди. Кирилл, ваш комментарий.
Да, довольно часто мы отвечаем на такие вопросы, да, заданные с разной степенью агрессивности. Откуда берется эта агрессивность, это, видимо, еще для отдельного разговора тема. Вот. А в целом, ну что, в нашей стране там около 40% населения – это наемные работники. Да? Это наемные работники, которые работают в совершенно разных секторах, да? Разные типы занятости. Соответственно, у них очень разное сознание, очень разные представления, у всех этих людей очень разные увлечения, да, какие-то политические взгляды или их отсутствие. Да? Но в какие-то моменты, когда у этих людей есть потребность или необходимость отстаивать свои права, как у наемных работников, да, и они объединяются в профсоюзы, например. Да, им нужно что-то общее, некое общее самосознание, общая идентичность, и общая культура и, соответственно, общая музыка. Да, и вот мы попытались внести как бы свою лепту в формирование вот этой вот культуры идентичности наемных работников.
Кирилл, спасибо. Олег и Аня, вообще это традиция. Может быть, она отсутствует в Советском Союзе, в постсоветском Союзе, но вообще это старая добрая американская традиция. Да? Давайте вот по два слова, что это за традиция такая?
Ну, действительно, на Западе и в Америке в том числе вообще рок-музыка, она ассоциируется не только с протестом, но и во многом с борьбой рабочих и профсоюзов. Поэтому так много у нас материала для перевода, да, профсоюзных песен достаточно много. Я хочу сказать, что важно не только то, что этот альбом посвящен рабочему классу, но и то, что мы записали его по предложению самих участников профсоюзов независимых.
Вот это ужасно интересно. У вас на альбоме есть это упоминание. То есть люди сами захотели, чтобы вы с ними поработали, да?
Да.
То есть не хватает людям такого воодушевляющего, в общем, материала, да?
Да, мы были страшно рады, когда мы узнали, что нашу песню «С кем-то заодно», рабочую песню, переведенную с английского, слушают и любят рабочие,
да,
участники профсоюзов.
Песни, да. Да. Да.
И, видимо, вот в том числе эта песня подтолкнула некоторый запрос на рабочую музыку, и они поддержали КТР, Конфедерация труда России, куда входят многие независимые профсоюзы, в том числе МПРА знаменитый. Вот они поддержали запись этой пластинки. Вот, и я еще хочу вот пару слов сказать в дополнение к тому, что сказал Кирилл. Я вот участвовал во многих там студенческих, университетских протестах. И я вижу, что вот эти профессора и интеллигенция, которая, значит, морщит лоб и нос воротит от рабочего класса, вот, к сожалению, не может пока организоваться и не может выступить так же сплоченно и так же успешно, как это делают, например, рабочие на многих предприятиях. Почему? Потому что им не хватает как раз вот этой идентичности наемного работника. Если бы они осознали себя не только как интеллектуалов, но и как и наемных работников, например, в университете, угу. им было бы гораздо проще добиться защиты своих прав. Угу. Но вот этого, к сожалению, пока не происходит.
Олег, спасибо, Аня.
В начале 20 века был мощный социалистический вызов в Штатах. И это время породило действительно очень богатую такую вот протестную музыку, песенную культуру, угу. да, ну вот в частности. Также вот в нашем альбоме используются цитаты из такой группы, я бы сказала, да, все-таки, которая называется Rebirth Brass Band. Это ребята, которые играют новоорлеанский джаз. Вот. Угу. И эта традиция называется традиция второй линии. А вторая линия, многие знают, что это, в общем-то, похоронная музыка. Вот. Но почему вторая линия? Первая линия это те, кто, в общем-то, скорбящие, да, которые оплакивают покойного. А вторая линия это те, которые идут ну, следом за этой вот процессией и играют очень веселую музыку при этом. И надо сказать, что вот эта вот традиция таких медных вот этих вот оркестров по типу второй линии. Это вообще-то такая мощная вещь, которая еще со времен гражданской войны стала набирать вес. Почему? Потому что после того, как закончились все вот действия, связанные там с, ну, там, с отменой рабства там, и все такое прочее, после этого были списаны очень большие количества медных духовых инструментов. Вот, и выброшены просто на помойку. И простые люди просто приходили, брали эти инструменты. И вот как бы в Новом Орлеане это вообще как бы уникальный город в том плане, что там просто на каждом шагу как бы люди сидят и вот играют. Просто вот самоучки как бы играют на своих инструментах джаз.
Какая волшебная история. Ну, слушайте, да. Я считаю, что нам уже пора послушать, что вы натворили. И начнем, конечно, с такой классики американской, за 16 тонн. Это суперизвестная песня.
Скелет, играя башка и стальной хребет.
Ты загрузил 16 тонн, и вот он и тот. Ты громади, страшный, больше твой дом.
Не зовите меня, ангелы, я не приду. Я душу заложил в лавке за еду. Я родился ранним утром, унылой зарей, и я схватил и пошел. Я загрузил 16 тонн черного угля, и бригадир воскликнул:
мать моя!
Ты загрузил 16 тонн, и вот он и тот. Ты помоги, наши не больше твой дом.
Не зовите меня, ангелы, я не приду. Я душу заложил в лапки за еду. Ранним утром под жидким дождем драки и скандалы в имени моем. Меня вскормила мама львица в зарослях тростника, и ни одна крутая птица не сломала пока.
Ты загрузил 16 тонн, и вот он и тот. Ты фанати, Саша, не больше твоем.
Не зовите меня, ангелы, я не приду. Я душу заложил в лапки за еду.
пути. Многие стояли, не смогли уйти. Одна железная, другая костяная рука. Если правый не достану, левый наверняка.
Ты залетел сюда за стол, родом и толпи. Но нади, наши, и больше твой долг.
Не зовите меня, ангелы, я не приду, я душу заложил. Лапки за небо.
Для кого эта музыка? Мне кажется, по этому видеоряду видно, что, например, для дальнобойщиков, которые загрузили там свои 16 тонн, я уже не говорю о том, что мы пишемся на неделю, когда произошла авария на шахте «Северная» в Иркуте, и это просто, ну, как бы прямая такая реплика. Вот. Но если говорить про историю возникновения этой песни, давайте все-таки чуть-чуть расскажем. Кирилл или Олег, кто первый будет?
Что касается этой песни, то мне кажется, честно говоря, что уникальность ее в этом альбоме в том, что она единственная, в которой, ну вот на мой взгляд, нету какого-то прямого политического профсоюзного пафоса. Да? То есть она не предполагает никакого позитивного, вот как бы позитивного разрешения и призыва. Да, это песня про такую вот брутальную такую чувственность
жизнь, да?
И жизнь вот, как бы рабочего. Да.
Но из нее, мне кажется, совершенно как-то все ясно.
Да, вот, но вот в этом ее и какой-то, мне кажется, ее, да.
И даже культовость, да, не добавляет.
Да,
это правда.
Да, и очень хорошо, что у нас вот на альбоме такая одна есть песня. Вот. То, что касается ее истории, то там, как обычно, с такими песнями культовыми есть как бы разные версии, кто ее в какой момент написал, как бы разные авторы оспаривают. Две основных версии есть. По одной она написана в 46-м году таким Мерлом Тарельсом, который был сыном шахтера, и якобы по его собственному рассказу те фразы, которые составили припев, это реальные фразы, которые он сам слышал. Первая фраза из письма его брата, который писал про журналиста, погибшего на войне, вот, где сравнивал работу журналиста с работой шахтера. Это как раз к вопросу о том, что объединяет как бы, наемных работников, очень разных друг от друга по всему. Да? То есть вот эта вот история про журналиста, она как бы, да, вдохновила на песню про шахтера. Мне кажется, это классно. Вот. А фраза про душу заложил в лавке за еду, это как бы этот автор слышал от своего отца, который был угольщиком, и сочетовали в этих угольных корпорациях американских собственные корпоративные лавки, где были свои корпоративные деньги, вот, которые рабочие обязаны были в этих магазинах отоваривать, и не просто были обязаны, а обязаны были покупать на них конкретный набор продуктов. Вот, то есть вот такое вот полурабское сочетание и абсолютная зависимость от корпорации, вот что в основе вот этой вот истории. По второй версии песня другого автора про конкретную шахту, в которой шахтеры были обязаны сами откачивать воду из шахты. И пока они это не сделают, они их с шахты не отпускают. Это вот была такая уникальная по чудовищности условий в США шахта. Вот есть версия, что именно ей посвящена песня.
Спасибо. Кирилл, Олег, есть что добавить?
Ну, я просто хотел сказать, что, как мне кажется, песня звучит очень современно, и она не столько действительно у рабочих, сколько вообще даже не о бедняках, а о зависимых людях. Да? Вот если посмотреть на сегодняшних москвичей, мне кажется, эта песня про них. Ты стал на день старше, и твой долг растет. Действительно, долг – это же сейчас как бы ключевая проблема капитализма. Долги растут у тех, кто... взял ипотеку, да, долги растут, особенно когда курс валюты растет, долги растут у государств. И душу заложил в лавке за еду, это ведь тоже о том, что капитализм и наемный труд как бы съедает не только твои трудовые усилия, да, а тебя самого. Как бы, вот. И мне кажется, что вот поэтому песня, в общем, действительно очень актуально для очень многих людей, которые существуют в нашей стране, вот и в нашем городе сегодня.
Я предлагаю посмотреть песню, в которой профсоюзный пафос выражен очень прямо. Я имею в виду песню под названием «Забастовка».
Каторжные на нас скандалы.
песню, два слова.
Для меня это была самая нелюбимая песня в альбоме. Объясню почему. Потому что мне казалось, что она слишком лишена иронии. Как бы, вот. Я как-то привыкла к какому-то такому самоироничному немного творчеству. А эта песня мне казалась какой-то удивительно такой диамантовско-комсомольской.
Ну, я же сказала, профсоюзный пафос. Вот, да, Кирилл сказал, вот, пожалуйста, послушаем песню с чистым профсоюзным пафосом.
Вот. И было настолько удивительно, что у нас, ну, что эта песня приобрела огромную популярность в публике. Во-первых, мои соседи в квартире, где я живу, как вот, они просто из-за стенки в час ночи, то есть они попросили, чтобы мы не так шумели, потом сказали, ну, песня «Забастовка» — это просто супер вообще. Вот. Я сначала подумала, что они просто так шутят. Ну, как бы шутят, да. Вот. Оказалось, что нет. Потом еще мы вот, ну, на концерте, то есть презентуем альбом, и на бис попросили «Забастовку». Это для меня такой был вообще как
бы... А почему? Она в мажоре, что ли? Почему такая радость? Она, конечно, такая, ну, мобилизующая.
Ну, да.
Да, ну, то есть люди совершенно по-разному как-то вот отзываются. И одним нравится, там, допустим, мой вокал, другим очень нравится полифония, которая у нас совершенно случайно вот сложилась во время работы. То есть мы на самом деле очень многое придумывали вот просто во время записи. Uh-huh. Вот. И как-то вот и музыкально, и идейно она очень многим пришлась по вкусу. И это меня, конечно, очень сильно радует, потому что для меня это очень такой неожиданный и приятный сюрприз, в общем.
Спасибо, Аня. А, парни, вы как-то можете объяснить вот такой успех, да? Или что можете сказать?
Да я не знаю. Успех каждой конкретной песни как бы сложно обычно объяснить, да. Сложно спрогнозировать. Можно только радоваться, если это происходит. Вот здесь еще довольно радостно в том смысле, что на самом деле текст этой песни, он как бы очень старинный.
Он
написан в 70-е годы 19 века.
И, по-моему, это французский текст.
Да, это был такой поэт Жюль Жуи, вот, который начинал как бы вдохновленный Парижской коммуной, вот, который поддерживал как поэт, он так был такой шансонье, пел песенки в парижских там кабаках, всяких на эти все темы, про забастовки, про рабочих и так далее. Был такой культовой такой фигурой. Вот. И так у нас получилось, что аж три песни на этом альбоме написаны на его стихи. А стихи эти мы нашли в какой-то момент вот в начале 30-х в Советском Союзе был издан сборник переводов как бы разной французской пролетарской лирики. Такой был поэт и переводчик Александр Гатов. Вот. И вот в этой книжке мы все это нашли, и поэтому вот особенно удивительно, особенно радостно, нас вообще очень вдохновляют такие вещи. Мы все время пытаемся как-то соединять вот как бы разные контексты, да, времена и так далее. И поэтому, когда песня написанная в 19... То есть не песня, песня наша, текст.
Текст
написанный в 19 веке, переведенный в 30-х годах в Советском Союзе, да, и положенный на музыку нами сейчас, вдруг начинает вот как бы работать, да, это вообще для нас просто счастье.
Я думаю, что, возможно, просто вот как-то вот время вызовы такие бросают, как бы, что вот уже какие-то шуточки уже просто становятся неактуальны, и, может быть, вот эта серьезность, вот прям, это как, да, раз, вот так, как раз прорыв вот так такой. Вот.
А следующая песня называется «Кто стреляет в рабочих, будем дарить басу».
Дрожат на ветру, а тот, кто стреляет в рабочих, будет дать. гореть в аду. Вяжутся твари божьи и бьются за ерунду. А тот, кто стреляет в рабочих, будет гореть в аду. Свою почку за комнату и еду. На то, кто стреляет в рабочих, будет гореть в аду. Мой старый приятель-летчик разбился в прошлом году. А тот, кто стреляет в рабочих, будет гореть в аду. Кому хочешь, Аллаху или Христу, можешь поехать в Сочи, можешь в Караганду. Тот, кто стреляет в рабочих, будет гореть в аду. Тот, кто стреляет в рабочих, будет гореть в аду.
Песня посвящена страшной трагедии, расстрелу рабочих,
протестующих,
нефтяников, да, в Казахстане. Вот.
Это конец 2011 года.
Да, да, это 2011 год. Вот. В общем-то, да, есть информация о том, что высшая власть и Назарбаев лично дал санкцию на расстрел рабочих. И, конечно, для всех левых такие события – это страшные трагедии. Точно так же, как страшной трагедией является гибель шахтеров в шахте «Северная» в Воркуте.
Тогда я думаю, что для всех нормальных людей вообще-то...
Конечно, да. Я хочу сказать, что для... Конечно, но для нас это не просто трагедия, да, вот, например, наш президент Путин недавно сказал, что это просто несчастный случай, что там было, не было нарушений техники безопасности, но мы знаем, что, во-первых, администрация принуждала рабочих шахтеров закапывать датчики, которые показывали превышение уровня метана. Во-вторых, например, мы знаем статистику, да, что гибель шахтеров в шахтах неуклонно растет с 90-х годов, и в 2000-х она стала только больше. И это говорит о, собственно говоря, во-первых, динамике капитализма, а во-вторых, о том, что когда в нашем новом трудовом кодексе, ну, относительно новом, в начале 2000-х годов, очень жестко ограничили право на забастовку, да, и организовать ее очень трудно, собственно, это и приводит к таким чудовищным последствиям, да, потому что рабочие вынуждены мириться с теми условиями труда, которые им навязывают, они не могут себя защитить. В итоге гибнут люди, вот, и... Эта песня, которая была написана, вот текст написал Кирилл под впечатлением от расстрела в Жанаузене, она, конечно, посвящена всем погибшим, убитым, репрессированным рабочим.
Угу. Спасибо, Олег. Ну, автору текста слово, конечно же. Потому что тяжело как-то вообще-то реагировать на такие вещи.
Да, ну вот важно что сказать, что, конечно, это для всех людей как бы трагедия и шок, но вот для нас все-таки особенно важный момент, что это Казахстан, то есть другая страна, да, но одновременно это постсоветское пространство, с которым мы там по-прежнему ощущаем какую-то серьезную очень связь, да, и как очень хочется, чтобы она не терялась, да, потому что, ну, я не знаю, так или иначе, там, но я, например, все-таки считаю своей родиной Советский Союз, вот, и понимаю, что при всех там критических оттенках отношения к нему, да, это для меня, ну, вот, как бы что-то очень важное, и у меня есть потребность как-то в каких-то новых связях, да, на этом вот пространстве.
И в новую форму солидарности,
естественно,
сказала,
и потребность это, и, например, и моя личная, и думаю, что не только моя, но как бы для левых это потребность и политическая. И поэтому очень важно, что участие, например, московских и российских профсоюзов в компаниях в поддержке солидарности и протеста по поводу этой истории, да, вот, то есть, ну, вот это вот одна из сторон этой ситуации.
Аня?
Я хотела добавить, что вот эта ситуация в Жаназине и ситуация в Иркуте трагическая, они мне напоминают очень сильно один случай, который произошел в 1911 году в Нью-Йорке, когда на фабрике «Трайэнгл» погибло 146 девушек в пожаре, который случился именно по той же причине, то есть как бы несоблюдение техники безопасности. Вот. И это было время, когда вспыхнули серьезные как бы забастовки. Вот, собственно, забастовка «Хлеба и роз», которой посвящена наша еще одна песня, произошла вот буквально через год, через полгода после этих событий. Uh-huh. Вот. И еще хотела добавить, что иногда про песню «Кто стреляет в рабочих» говорят так, что вот, мол, вы же атеисты, а чего вы вот тут нам про ад типа рассказываете? На это я могу дать такой ответ, что как любой порядочный атеист, я верю, что Бог есть, и как бы нужно делать хорошие, совершать хорошие поступки, тем не менее. Вот. А праздничные куличи можно кушать просто, ну, как бы ради утоления голода.
Анна Петрович, ну что ж, заговорила о женском протесте. Швею будем слушать. Это, правда, не 11-й год, а 1905 год. Это стихи Федора Сологуба. Для меня, признаться, совершенно неожиданно. Я знала, что он сочувствовал Первой русской революции. И несколько его стихотворений страшно люблю. Но вот Швею я, честно говоря, в вашем исполнении узнала. И поскольку у нас нет хроники 1905 года, то вот как-то пришлось символическим образом украшать эту песню.
Нынче праздник за стеною, разговор веселый смолк. Я одна с моей иглою вышиваю красный шелк. Все ушли подруги на веселый свет взглянуть, коротать свои досуги, забавляясь как-нибудь. Мне ж веселости не надо, шум, и что мне свет, в праздник вся моя отрада, чтобы исполнить
же один из таких романтических образов, как бы из конца 19 века, как мне кажется, если вообще не с 18-го, это такая героиня рабочего движения и в то же время отчасти такая девушка, за которой, может быть, даже некоторый оттенок порока тянется. Вот каковы были ваши ощущения, когда вы с этим текстом работали?
Да, это очень романтический и очень трагический образ. Как известно, вот швейная промышленность...
Белошвейка, которая туберкулезом страдает же, это же тоже такой образ.
Это, значит, этот образ, он связан, во-первых, со многими действительно вот протестными движениями, вот, потому что действительно вот швейные мастерские, швейные фабрики, вообще фабрики, связанные с текстилем, это, ну, как бы одни из самых таких тяжелых, самых вредных производств, и на которых люди просто гробили свое здоровье там, и умирали в возрасте 25 лет. Потом этот образ еще появляется в книге «Что делать» Чернышевского, да, где опять же, через вот этот вот труд как-то показан какой-то альтернативный как бы способ вообще организации производства и человеческого общежития. И когда вот мы работали с этим текстом, честно говоря, вот ряд образов, которые у меня возникал, приводил к тому, что я очень долго не могла ее до конца допеть, я просто рыдать начинала, честно говоря. Вот, но потом это прошло.
Ну, она, конечно, самая романтическая в альбоме, мне кажется.
Да.
Ну, вот надо еще добавить, что, опять же, традиции и темы, которые воспроизводятся, да, потому что, вот, например, в Питере есть такой, как бы, ну, отчасти арт-проект, отчасти швейный кооператив под названием «Швемы». Вот. Девушки шьют одежду, да, совместно, коллективно принимают как бы решения, то есть как кооператив, действительно, неких начальников там, вот, продают одежду, вот, и собираются сделать свой клип на нашу песню.
Чудесно. Вот.
Oh,
знаю, что два варианта у этой песни тоже, да? Кто расскажет? Ань?
Первый вариант этой песни, точнее, не этой песни, просто песня с таким же названием есть у Джо Хилла. Это совсем другая песня. Вот. А наша песня – это кавер-версия на песню Билли Брега, который написал ее в поддержку рабочего класса Англии, ну, Британии. Вот. И эта же песня, вот, она звучит в фильме Pride или The Pride, гордость. Вот, да, в конце.
Про фильм про то, как ЛГБТ-движение поддерживало шахтеров в Англии.
А вот это пока для России.
Песня называется Power in the Union.
Будущее, сюжет будущего, я бы сказала.
Уже мы медленно и аккуратно, но движемся в эту сторону.
Так. Ну, я просто говорила о том, что песня у Билли Брега называется Power in the Union, то есть сила в единении вообще, да, вот, но мы ее перевели как песня как сила в профсоюзе.
Ну и, собственно, действительно, в финале разговора про музыку для рабочего класса, про альбом группы «Аркадий Коц», я бы предложила послушать у нас в студии записанную «Хлеб и розы». Тоже, в общем, великая, страшно известная песня. Кто про нее скажет?
Ну, Аня? Да, я могу сколько? Сказать. Да. Эта песня родилась в связи с забастовкой «Хлеба и роз», очень известной забастовкой текстильных рабочих и работниц, в первую очередь работниц, вот, которая произошла в 1912 году в городе Лоренсе, штата Массачусетс. Вот, дело в том, что после очередного понижения заработной платы работницам не швейной, а текстильной этой фабрики, которая называлась American Woolen Company, вот, значит, просто как подобно электрическому заряду, вот, забастовка началась и очень быстро распространилась вот на там просто, ну, там несколько тысяч как бы людей, просто в течение нескольких часов буквально поднялись на эту забастовку. Вот. И она, эта забастовка, она известна тем, что в ней как раз впервые было участвовало столько женщин, вот, превалирующее количество женщин. Вот. Далее тут можно отметить, что плечом к плечу стояли представители различных наций, культур и рас. Вот, и это было тоже невиданным до того времени явлением. И третье, то, что вообще эта забастовка, она победила, она была очень сложной, там погибли и были арестованы многие люди. Да, я еще не сказала, что эту забастовку поддержал профсоюз, который назывался Industrial Workers of the World, да.
Великий.
Да, который вот в то время был альтернативным профсоюзом. Уже имеющемуся и очень мощному профсоюзу, который назывался American что-то AFL, я помню, у него аббревиатура. А, Federation of Labor. Вот. Но этот профсоюз, он стал как бы официальным, и его лидеры, они как-то вот уже подчинились как бы господствующему порядку, и, в общем-то, с ними можно было всегда работодателям договориться, и очень часто они просто, ну, как-то вот опосредованно, в общем-то, предавали интересы рабочих. Вот. Кроме того, они отказывались поддерживать рабочих из неквалифицированных отраслей производства и там, например, каких-нибудь мигрантов. Вот. Вот Industrial Workers of the World — это был профсоюз, который как раз вот все эти ошибки, ну, как бы не допускал. Вот, поэтому, когда он присоединился к этой забастовке, она, ну, обрела как бы огромную мощь. Вот, потому что этот профсоюз очень был популярен среди как раз мигрантов, женщин, в общем, всех незащищенных как бы, ну, слоев. Вот. И забастовка победила, работодатели пошли на уступки, подняли зарплаты, в общем-то, перестали преследовать рабочих активистов, и, в общем-то, в частности для женщин, как для менее защищенного слоя населения, вот они получили кое-какие, ну там, не привилегии, а, в общем-то, уравнялись как-то вот с мужчинами, да, вот в своих трудовых правах.
Да, и надо добавить, что вот этот профсоюз индустриальный рабочий мир, это как бы самая вообще великая страница как бы истории профсоюзного движения и профсоюзной культуры. Вот, то есть чего стоят одни вот эти вот массовыми тиражами издававшиеся этим профсоюзом как бы сборники песен, да, то есть расцвет вот этой вот профсоюзной рабочей песни в США, да, он был связан именно с профсоюзом индустриального рабочего мира, и именно всю эту историю, конечно, она нас очень вдохновляет, и надеюсь, что она и вдохновляет там Конфедерацию труда России, да, с которой мы работаем, которые именно поэтому, зная ту историю и понимая, насколько важно развивать профсоюзную культуру, поддерживает нас.
Джо Хилл, кстати говоря, вот
был
членом, да, этого профсоюза.
Да. Спасибо, друзья. Кирилл Медведев, Анна Петрович, Олег Журавлев, группа «Аркадий Коц», «Музыка для рабочего класса», последний альбом, и песня «Хлеб и розы».
Мы шагали, шагали в теплый день под пение птиц, мимо затемненных окон, мимо кухонь и больниц. Кто вы, куда идете? Задавали нам вопросы. Мы хотим, чтоб всем достались хлеб и розы, хлеб и розы. Мы шагаем, мы шагаем мимо шахт и мастерских, а мужчины наши дети, бьемся мы ради них. Проливаем с ними вместе кровь и пот, и гной, и слезы. А сердца измучил голод, мы ждем хлеб, но ждем и розы. Шагаем вместе с сестрами, что умерли давно, но о хлебе плач их слышен в этой песне все равно. Они жили не любовью, не искусством, а трудом. Да, мы боремся за хлеб, но и без роз не проживем. Мы шагаем, мы шагаем, мы сражаемся не зря. Если женщины восстанут, то восстанет вся земля. Чтоб работу миллиардов не присваивали боссы, красота должна быть общей. Хлеб и розы, хлеб и розы. Хлеб и розы, хлеб и розы.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающиеся становятся на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».